Парит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Декабря 20-летие со дня кончины академика Андрея Дмитриевича Сахарова. В этот день в музее общественном центре имени Сахарова в Москве откроется международная экспертная конференция «Идеи Сахарова сегодня». За прошедшие два десятилетия существенно изменилась страна, в которой жил и творил Андрей Дмитриевич, и мир, к которому он адресовал свои размышления. Если сосредоточиться сейчас лишь на социально-политических построениях Сахарова, следует признать, что судьба их оказалась неоднозначной. Одни, вроде рассуждений 68-го года о жизнеспособности социалистического пути, оказались девальвированы, другие, например, представления о конвергенции, воплотились в жизнь совсем не так, как представлял это Андрей Дмитриевич, третьи остаются актуальными и даже обретают новую жизнь. Каким в этом непростом контексте представляется смысл и задача предстоящей конференции? Спрашиваю я у руководителя ее оргкомитета, директора музея и общественного центра имени Сахарова Сергея Лукашевского.
Во-первых, я должен сказать, что мы организуем эту конференцию совместно с комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом Хаммербергом, и это в большой степени придает ей не просто статус экспертной конференции, а международной конференции. Это очень значимый момент, потому что мы хотим в том числе подчеркнуть значение Сахарова как международного мыслителя. Не просто великого человека России, да, Советского Союза 20 века, а человека, чьи идеи имели значение для всего мира. Что касается того, что значит его идеи сегодня, самое главное, что часть идей Андрея Дмитриевича просто в действительности настолько вошли в плоть и кровь современной политической и общественной жизни, что мы уже забываем, что он был одним из тех людей, которые, собственно, в тот момент продвигали эти идеи, делали их не маргинальными, а общепринятыми. Это такие, в общем, простые вещи, как общественное участие в решении глобальных политических проблем. И именно в 60-е годы и в 70-е, тогда же, вот когда Андрей Дмитриевич выступал со своими идеями, начинает формироваться современное общественное движение, мировое правозащитное движение, другие мировые общественные движения. И сейчас эти движения уже являются полноправными участниками в общем мировой политике. И в том, что это так, что политика не отдана на исключительный откуп политикам, в этом заслуга Андрея Дмитриевича. Кроме того, опять же, мы забываем такую простую вещь, которая в 60-е годы еще не была столь очевидна, что мир становится очень маленький, что мир глобален, и что он зависит от отношений между крупнейшими и наиболее развитыми и сильными странами. И, соответственно, на этих странах лежит ответственность за будущее этого мира, вне зависимости от тех противоречий, которые между ними возникают. Более жесткими идеологическими, которые были между СССР и США, или такими приглаженными, которые сейчас возникают между западными странами и Россией, например. С другой стороны, есть очень важные принципы, которые отстаивал Андрей Дмитриевич, и которые сейчас, к сожалению, уходят на второй план. И очень важно эти принципы опять выдвинуть вперед. Это, собственно, нравственное измерение в политике. Потому что любые политические действия, любые политические решения, решение всех глобальных политических проблем, будь то экология, разоружение и так далее, в конечном итоге увязывались Андреем Дмитриевичем с вопросами свободы и уважения прав личности. И несмотря на то, что сама по себе риторика прав человека звучит как в тех странах, которые являются так называемыми развитыми демократическими, так и в странах, которые далеки от демократии, эта риторика очень активно пользуется. Но несмотря на это, мы видим, как права человека, уважение прав личности приносятся в жертву разнообразным интересам. Интересам того или иного политического режима или интересам так называемой реалполитик. И вот здесь очень не хватает как голосов каких-то значимых, выдающихся людей, которые бы напоминали о том, что политика должна иметь вот это нравственное измерение, человеческое измерение, так и, наверное, общего голоса интеллектуалов и всех людей, которые ощущают на себе ответственность за будущее, ну, не побоюсь этого слова, будущее человечества. И в этом отношении очень важно вспомнить и еще раз подчеркнуть и то, что это, собственно, были одни из самых главных постулатов, которые выдвигал Сахаров, и то, что нам очень важно актуализировать их сегодня, если мы хотим, чтобы мир двигался в сторону прогресса, не просто экономического или научного, а в первую очередь прогресса с точки зрения свободы и соблюдения прав человека.
Так считает руководитель оргкомитета, предстоящей в Москве конференции «Идеи Сахарова сегодня» Сергей Лукашевский. Несмотря на то, что, как отметил Сергей, многие идеи Сахарова оказались ныне внедренными в мировую повседневность, общественный интерес к ним, к правозащитному движению в мире, к судьбе и личности Андрея Дмитриевича, его творческому наследию, а чего стоит, казалось бы, одно только сравнительно недавнее издание его дневников, интерес к истории советского инакомыслия и диссидентства 60-х-80-х годов, история, которая неразрывно связана с идеями и деятельностью Сахарова, как это ни печально, снизился. Ну, сопоставьте сами. Мизерный, в общем-то, тираж упомянутых мною дневников, вызвавший весьма сдержанный читательский резонанс, и 18 миллионов экземпляров сахаровских размышлений, напечатанных по всему миру в 68-69 годах. Помню, как я несколько лет назад был впечатлен сообщением моего друга, профессора Питера Редуэя, рассказавшего, что тогда, в 68-69, сахаровские размышления заняли третье место в мире по тиражу после Ленина и Мао, на которых работала вся издательская мощь СССР и Китая. Сахарова там, разумеется, не издавали. Тогда Сахаров по тиражу опередил даже Агату Кристи, и градус общественного интереса к советскому инакомыслию был, соответственно, выше. Теперь все это в прошлом, и особого интереса история инакомыслия в России не вызывает. Обсуждая эти проблемы полгода назад с историком правозащитного движения Геннадием Кузовкиным, я услышал от него следующее.
Мне кажется, что это связано отчасти с особенностями исторической памяти. История общества не воспринимается как настоящая история. Само общество смотрит на себя, в общем, таким дреманным оком. В целом, все-таки сохраняется, как мне кажется, и требует каких-то усилий взгляд на историю страны, как именно на историю войн, историю каких-то политических противоборств, но на историю общественного развития почему-то этот взгляд, несмотря на то, что была традиция несколько своеобразная, да, при советской власти, которая выстраивала такую генеалогию и преемственность революционных движений, да, все-таки до сих пор, мне кажется, доминирующим является какое-то восприятие истории, как ни грустно это признать, скорее близкое к феодальному сознанию.
Так считает историк советского правозащитного движения Геннадий Кузовкин. У меня складывается впечатление, что славную и драматическую историю правозащитного движения в современной России знают и помнят довольно слабо. Может быть, этот уровень знания, а скорее незнания, определяется тем, что общество уже не осознает актуальность такого рода исторической информации. Председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский отвечает мне.
Актуальными остается все время проблема индивидуального человеческого действия, индивидуального человеческого противостояния, ну или противостояния каких-то небольших общественных групп, ну, несправедливости и бесправию. Эта тематика, она, актуальность ее, так сказать, никуда не девается. И, по-моему, с каждым годом только усиливается. Поэтому, вроде как, отдавая дань прошлому, а мы, конечно, отдаем дань там 69-му или там 68-му году, мы, конечно же, в общем, все-таки думаем о будущем. Потому что, по-моему, подлинный поступок, это действительно вот этот самый диссидентский поступок, символический, внешне бессмысленный, непрагматический, но пронизанный чувством достоинства и личного человеческого достоинства, а не некоторые государственные пользы и там, я не знаю, страна, и вообще говоря, государственничество.
Ну хорошо, согласимся с Арсением Рогинским. История правозащиты важна и сегодня, и даже нацелена в завтра. Но вопрос, почему ее в России сегодня знают плохо, и приблизительно он остается. Ветеран правозащитного движения, один из тех, кто в августе 68-го, выйдя с демонстрации протеста против оккупации Чехословакии, спас честь страны, Павел Литвинов, говорит.
Да, это очень интересный вопрос. Ну, насчет помнят, мне трудно судить. Я знаю, что помнят те люди, которые находятся в правозащитной общине, что ли, так можно выразиться, то есть таких организаций, как «Мемориал», «Хельсинская группа» и так далее. Помнят об этом, помнят о группах, которые появились позже, как «Хельсинки группы». В общем, это, безусловно, существует. Помнят ли об этом население в широком плане, я сомневаюсь, но... Тем не менее, опыт этого существует и продолжается. И поскольку условия в сегодняшней России, хоть и не полностью, но все более и более напоминают в таком несколько смягченном виде, но не вполне смягченном условия прежнего Советского Союза, то, соответственно, и опыт становится приложим.
Мнение правозащитника Павла Литвинова. А вот что говорит о степени актуальности опыта правозащитников советского прошлого для сегодняшней российской действительности Сергей Ковалев.
Я думаю, что эта актуальность на первом месте в обществе страны. Вот почему правозащитники часто говорят, будто они занимаются правом, это добросовестное заблуждение. Они зря отрекаются от политики, они ей занимаются. Но только не реаль-политик. И не стремятся к власти, не ставят вопрос о власти. Они занимаются тем, чтобы, так сказать, универсальные ценности, которыми все клянутся, перестали быть лживыми заклинаниями в лукавых политических устах. Вот почему так важно, чтобы было такое мощное движение, потому что оно вот-вот не дотягивает до критической массы, которая будет влиять на настроение общества в целом, и власть этого боятся.
Сергей Ковалев. Справедливости ради следует отметить, что и в советское время власти этого опасались. Тогда где же разница? Павел Литвинов говорит мне на это.
Разница, конечно, в том, что сегодня должно быть отношение более практическое и прагматическое. Потому что в наше время мы выражали свой стыд за то, что мы терпим эти нарушения, мы выражали свои эмоциональные отношения, но мы не думали, что мы непосредственно добьемся результатов, когда мы защищаем политзаключенных или протестуем против помещения людей в психушке. Мы на это совсем не рассчитывали, то есть хотели бы, конечно, но, в общем, мы хотели, чтобы люди узнали, чтобы была информация, гласность. Сегодня эти идеи есть, информация и гласность, но главное все-таки пытаться достичь конкретных результатов.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». В преддверии международной конференции «Идеи Сахарова сегодня» мы обсуждаем актуальность этих идей и истории советского правозащитного прошлого. Внешне и формально эта актуальность признается всеми, даже сотрудниками пятого главка КГБ СССР, с которыми мне несколько лет назад довелось беседовать. Задачей этой конторы как раз и являлась борьба с советским инакомыслием. Теперь именем Сахарова готовы клясться и лидер нации, и всенародно избранное им в качестве преемника первое лицо, и другие официальные лица меньшего политического размера. Все это мы наверняка увидим на предстоящей конференции. Но мой вопрос, почему же тогда идеи Сахарова, страницы прошлого, на которых зафиксирован опыт современного ему советского инакомыслия и правозащиты, столь мало востребованы сегодня? Этот вопрос остается. Вот как отвечает на это председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Да мне кажется, здесь множество причин. Во-первых, потому что востребована тема советского режима. В той или иной степени диссиденты выступали по-разному против этого режима. Мы абсолютно никаким образом с этим режимом не разорвали и ощущаем себя к нему причастными. И это не только в нынешней официальной пропаганде, но и в душах огромного количества людей. Это первое. Второе, диссиденты на экране или напоминания диссидентов в интеллигентской публике, например, пробуждают больную совесть. Что ж такое, вроде как, интеллигентская публика считает, что тогда было плохо, а тут диссиденты, а мы-то чего? А мы-то, в общем, молчали или служили этому режиму верно. И, в общем, тоже как-то не очень приятно и тоже хочется вытеснить. В-третьих, диссидентский поступок всегда не прагматичен. Он всегда в огромной степени символичен, в нем нет никакого реального смысла, там, чего они пошли на Красную площадь, протестуя против там ввода войск Чехословакии, что они могли остановить ввод войск, и примерно таковы же все диссидентские поступки. Эпоха прагматична, и скепсис по отношению к непрагматичности абсолютно в ней доминирует. Еще масса причин, чему они служили. Они служили идее права. Идея права, в общем, ни с коим образом не приобрела популярности за эти годы. И по совокупности всего этого они не стали и не смогли стать какими-то важными персонажами массового сознания. А уж то, что они никоим образом не угождают политике государственной пропаганды, то, что мы смотрим по телевидению, ну, это уж само собой.
Председатель Международного мемориала Арсений Рогенский. Упомянутое им телевидение и историко-государственническая пропаганда по нему, невозможно не согласиться, страшная сила. Но, мне кажется, дело тут еще и в том, что истории инакомыслия и правозащитные активности советской поры, истории, что ни говори, и драматической, и героической, и детективной, не хватает еще и талантливых историописателей и популяризаторов класса Родзинского, способных с экрана телевидения увлечь своих зрителей хоть Сталиным, хоть Наполеоном, хоть Жуковым, хоть правозащитой. Арсений Рогинский со мной не согласен.
Да нет, я думаю, что когда появится запрос на общество, когда появится запрос на индивидуальный и ненасильственный протест, в котором не будет ничего жареного и ничего желтого, а такой запрос, мне кажется, неминуемо должен появиться на каком-то этапе формирования, правового государства, тогда появится и запрос на диссидентов. Сейчас просто нет запроса.
А вот что говорит историк правозащиты Геннадий Кузовкин.
Вы знаете, ведь можно смотреть на историографическую ситуацию и в духе стихотворения Глазкова. Век 20-й, век необычайный. Чем он интереснее для историка, тем для современника печальней. Кажется, так это звучало. Но вот, конечно же, в ситуации вот такого неозастоя, да, наверное, какой-то импульс эти темы получат, безусловно, потому что, ну, возникает очень много близких ситуаций. Обсуждается цензурное ограничение, обсуждается потребность какой-то новой гласности, да. Входят новые поколения в жизнь, которые просто обязаны столкнуться с тем, что предыдущие поколения их не будут понимать. То есть я говорю о том, что требуются какие-то усилия не с трагической интонацией.
Так считает историк правозащитного движения Геннадий Кузовкин. В заключение я вновь обращаюсь к руководителю оргкомитета, запланированной на 14-15 декабря международной конференции «Идеи Сахарова» сегодня, Сергею Лукашевскому. Сергей, в свете того, что уже было сказано в нашей сегодняшней передаче, какими вам представляются задачи и цели организуемой вами конференции, приуроченной к 20-летней годовщине кончины Андрея Дмитриевича Сахарова?
Мы надеемся в ходе конференции обратиться вот к этому сахаровскому взгляду на как проблемы глобальные, так и проблемы, больше имеющие отношение к, собственно, ситуации, скажем, с правами человека в России. И нам представляется, что очень важно здесь помнить, что, собственно говоря, история правозащитного движения, не только российского, а мирового, и борьба за права человека, она в огромной степени связана именно с историей российского и советского правозащитного движения. В большой степени международное правозащитное движение формировалось под воздействием настойчивых призывов советских правозащитников и диссидентов о помощи и поддержке. И принцип, очень важный для защиты прав человека сегодня, это как, собственно, и в 70-е, 80-е годы. Это тот принцип, что права человека не являются внутренним делом какой-либо страны. Это тоже те принципы, которые отставил Андрей Дмитриевич Сахаров. И нам хотелось бы здесь, во-первых, обсудить с зарубежными коллегами, как сейчас для них и как здесь в России воспринимаются значения этих идей и этих принципов, и то, как они могут реализовываться. С другой стороны, мы также хотели показать, что наследие Сахарова – это не развитие каких-то занесенных в Россию извне идей, или наоборот, это не что-то сугубо специальное российское или какой-то российский такой одинокий мыслитель, а это действительно часть, можно сказать, общеевропейского гуманитарного наследия. И мы надеемся, что эта конференция позволит показать, что это наследие актуально и важно не только в Европе, где гораздо больше об этом, и в Европе, естественно, и в Северной Америке, и в других частях света, где этому придается больше значения в публичном дискурсе современном. Но оно важно и для нашей страны, и нам бы хотелось, чтобы эта дата, которая, несмотря на всю ситуацию с средствами массовой информации в России, она, тем не менее, будет освещаться. И мы уже видим свидетельства этому, и у нас достаточно много уже было обращений от средств массовой информации, в том числе официальных, государственных. И мы бы хотели, чтобы это была не просто дата, что был такой вот академик Сахаров, он придумал водородную бомбу, ну, еще он был диссидент, его 20 лет со дня его смерти. А чтобы действительно актуализировать именно идеи Сахарова и попытаться, чтобы прозвучала хотя бы какая-то часть из его идей, тех принципов нравственных и политических, которые он отстаивал.
Директор музея и общественного центра имени Сахарова Сергей Лукашевский, правозащитники Павел Литвинов и Сергей Ковалев, историки Арсений Рогинский и Геннадий Кузовкин в программе «Разница во времени», выпуск который был посвящен сегодня предстоящей конференции «Идеи Сахарова сегодня и истории правозащитного движения». Режиссер передачи Юлия Голубева. Автор и ведущий Владимир Торцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье. В 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».